мы продолжаем сегодня рассказывать о новых научных областях. Не так давно в биологии появилась молодая дисциплина – биоинформатика. В ее задачи входит анализ живых организмов с применением компьютерных технологий. Биоинформатики не проводят экспериментов с животными и бактериями, не работают с пробирками, а рассматривают геном просто как последовательность символов, в которой пытаются найти определенную информацию. За что и были прозваны коллегами телевизионными биологами. Об этом рассказывает доктор биологических наук, заместитель директора Института проблем передачи информации Михаил Гельфанд. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Михаил, чем же занимается ваша наука биоинформатика?
У всякого живого существа у него есть геном. Это слово, наверное, все слышали. Значит, с точки зрения биохимика, это последовательность ДНК дезоксирибонуклеиновой кислоты. С точки зрения молекулярного генетика, существенно то, что вот в этой последовательности, в этой очень длинной молекуле записаны, собственно, гены, то есть информация о том, из каких белков этот организм состоит и до некоторой степени как они функционируют. А с точки зрения нашей, это просто очень длинная последовательность символов, которую можно пытаться анализировать и пытаться в ней искать какие-то содержательные смыслы. То, за что нас, так сказать, причисляют к биологам, это то, что мы умеем, глядя на вот эти последовательности, умеем в ДНК найти тот участок, где белок, собственно, записан, умеем сказать что-то про его функцию, иногда довольно подробно, умеем сказать, когда этот ген работает, скажем, в каких тканях или в каких условиях он включается или выключается.
Вы можете это сказать без экспериментальной проверки, только глядя на последовательность ДНК, правильно?
Да, да, мы, так сказать, непосредственно эксперименты не делаем, другое дело, что потом приходят экспериментаторы и эти предсказания проверяют.
То есть то, что вы производите, это гипотеза все-таки?
Ну, фактически да, но это бывают очень хорошие гипотезы.
Редко ошибаетесь, да?
Ну, бывает по-разному, так сказать, но есть какие-то утверждения, которые мы вроде бы делаем довольно уверенно.
А как родилась идея именно таким
сейчас
образом
скажу
читать?
Во-первых, есть очень большой эксперимент, и сейчас это уже даже не эксперимент, а индустрия, по получению этих последовательностей. Во-первых, мы не делаем эксперимента, собственно, по превращению молекулы в цепочку символов. Сначала это делали экспериментальные биологи, и технология, которая это позволяла делать, это были выдающиеся открытия, за которых несколько Нобелевских премий за разные этапы этого процесса люди получили. А сейчас это уже, в общем, индустриальный процесс. Это делают, ну, или просто роботы, или, в худшем случае, роботы с техниками.
Но потом же приходится вам, по-видимому, биоинформатикам собирать из этих вот прочтенных.
Значит,
кусков,
сборка генома из кусков – это, в общем, техническая вещь, это очень важная сторона действительно биоинформатики, но она такая техническая, мне не очень бы хотелось про это говорить, просто потому что это, ну, это очень важно, но это как бы кухня и технология. После этого приходим, ну вот условно говоря, мы, и пытаемся, глядя на эту последовательность, сопоставляя ее с другими, сопоставляя с тем, что, ну, какими-то экспериментальными фактами, которые известны, скажем, про другие последовательности, пытаемся вот что-то сказать про то, что там написано. И опять, когда я говорю, что там написано, я имею в виду, во-первых, где в этой последовательности расположены участки, кодирующий белок, во-вторых, что это, собственно говоря, будет за белок, что он будет, какие у него будут функции, и третье, когда этот белок будет синтезироваться, когда этот ген будет молчать, и белок не будет синтезироваться. А вот это задача такой вот молекулярной биоинформатики, значит, как мы ее понимаем. Вот это как бы то, за что вот нас любят или не любят, это отдельный вопрос, но вот как бы то, каким способом мы свой хлеб, значит, отрабатываем у биологов.
То есть одни читают геномы, а ваша
работа, мы пытаемся понять, мы пытаемся оттуда найти что-нибудь интересное и предложить это в качестве, ну, в качестве гипотезы, в качестве предсказания, с тем, чтобы потом это экспериментально проверялось.
То есть ваша работа фактически это биологические прогнозы в каком-то смысле?
Ну, можно так сказать, да. Да.
Ну, может быть, вы приведете какой-нибудь пример?
Что таким образом удалось предсказать, например?
История была такая. Ну, тут опять нужно немножечко биологического ликбеза. Значит, как, собственно, происходит экспрессия гена? Что здесь последовательность ДНК, это, собственно, геномная, это такая стабильная информация, которая передается из поколения в поколение, и она служит просто матрицей, непосредственно с ней ничего не делают. Ну, там, в первом приближении с ней ничего не делают. Потом есть процесс транскрипции, когда вот эта двуцепочечная длинная молекула ДНК, отдельные ее участки копируются уже в матрицу для производства белка. Значит, этот процесс называется транскрипцией, он там довольно хорошо изучен. Это просто чисто формально, это просто делается копия этого кусочка. Там, на самом деле, есть очень интересная задача, которой мы много занимались, это как понять, вот где будет начало этого куска, который копируется, где конец. То есть сигналы для того, чтобы сказать, что вот здесь начинает транскрипцию, а здесь кончает транскрипцию, они записаны там же в геноме. И, соответственно, ферменты, которые транскрипцию осуществляют, они вот умеют узнать специальный участок начала транскрипции. После этого они начинают транскрипцию, делают копию и умеют узнать сигнал окончания транскрипции. И есть целая большая область биоинформатики, значит, это вот понять, где, как эти сигналы тоже там же в ДНК написаны. А дальше вот та получившаяся матрица, это тоже нуклеиновая кислота, только не ДНК, а РНК. А, ну, там химия просто немножко другая с нашей точки. Вот с точки зрения нас, с точки зрения биологов, это очень большая разница. Там совершенно другое. Ну, биохимиков. точки зрения нас, и то, и другое последовательность символов в алфавите из четырех букв. Это то, за что биологи нас не любят. А дальше, значит, матрицы используются для того, чтобы синтезировать вот тот белок, который там записан. Есть генетический код. Это таблица соответствий между такими коротенькими словами в нуклеотидном алфавите, там из трех букв, и аминокислотами. Аминокислоты – это элементарные единицы, из которых белки сделаны. Их бывает 20. Есть таблица генетического кода, которая говорит, что вот увидевши эти три нуклеотида, при соединении к растущему белку вот такую-то аминокислоту. Это довольно давно, это еще в 60-е годы, значит, Крик и много других людей эту таблицу установили. Это были очень тонкие, очень красивые эксперименты. Но сейчас она, в общем, она более-менее стандартная для всех живых существ. Там бывают небольшие отклонения, но в первом приближении можно считать, что она стандарт. Если у нас есть последовательность ДНК, или что то же самое последовательность РНК, которая точная копия, и мы знаем, в каком месте начинается ген, то белок, который там записан, можно предсказать автоматически, просто глядя вот в эту кодовую таблицу. Она более-менее однозначная. Поэтому первая задача, которая, ну, она сейчас, в общем, более-менее успешно решена, даже не обязательно нами, вот разными людьми, это, собственно, задача поиска участков в геноме, в которых начинаются и окончаются записи белков. Потому что реально все-таки в биологии, ну, в живом существе, прошу прощения, в основном работают белки, да, это там ферменты, это структурные белки, транспортные белки, там рецепторы, все что угодно, там сигнальные системы устроены в основном на белках. То есть, на самом деле, основными молекулами, которые в клетке, в живой клетке работают, это белки. Функции белков в первую очередь интересно изучать. Вот первая задача, которая была решена, она такая довольно, по формулировке, довольно простая. Вот у вас есть последовательность генома. Она довольно длинная. Опять, чтобы понимать характерные размеры задачи, бактериальный геном – это несколько миллионов букв и несколько тысяч генов. А геном человека – это 3 миллиарда нуклеотидов и примерно там 20-25 тысяч генов. Кодирующих белки там еще есть другие, но вот я пока про белок кодирующих говорю. Первая задача, которая, в общем, более-менее в первом приближении сейчас решена, и, значит, это, собственно, задача выделения вот в этой длинной-длинной последовательности тех участков, которые кодируют белки. И эта задача, конечно, была решена в первую очередь вычислительно. Первые работы такого сорта, естественно, были экспериментальные, и потом вот на этом экспериментальном материале, так сказать, научились узнавать сигналы начала, сигналы конца, научились понимать по каким статистическим свойствам участки, кодирующие белок, отличаются от других участков ДНК, там еще много всего, там есть регуляторные участки, там есть просто межгенное пространство, которое не очень понятно, чем занято. Вот это научились делать, это, ну, вот это примерно 80-е, 90-е, там, конец 80-х, начало 90-х годов. После того, как какой-то экспериментальный материал был, стали смотреть, вот какие бы есть разные статистические свойства. И оказалось, например, следующее, это довольно быстро было наблюдено, но это, в общем, из общих соображений можно было догадаться, что так будет. Что если вы сравниваете два близких генома, например, человека и мышь, то вы видите, что участки, которые кодируют белок, изменяются в ходе эволюции гораздо медленнее, чем участки, которые белка не кодируют. Вот межгенные участки.
Иными словами, кодирующие участки в геноме человека и мыши похожи друг на друга, а не кодирующие меньше похожи.
Да, вот. Не то, чтобы они совсем не похожи, они меньше похожи. И, собственно, последние достижения в этой области, после которой она как бы консолидировалась, и дальше там были уже чисто технические продвижения, состояли в следующем, так сказать, возьми два родственных генома, а лучше, конечно, не два, а пять. Найди там участки, которые похожи больше, чем окружающие. И вот это предскажи в качестве участка кодирующего белок. Возьми таблицу генетического кода, сделай формальную трансляцию с применением этой таблицы, получишь белок и изучай его свойства. Во-первых, ясно, что это работает далеко не всегда, скажем. Если у вас есть какой-то молодой ген, который специфичен для, скажем, приматов, а у других млекопитающих его нет, то вы его таким способом торжественно пропустите. Во-вторых, конечно, оказалось, что кроме белок кодирующих участков, есть и другие участки, которые вот так эволюционно-консервативны, которые медленно меняются. Ну, например, регуляторные. Значит, гены работают не все время. Соответственно, они, ну, там, гены теплового шока включаются, когда вы испытываете тепловой шок. Гены какого-нибудь метаболизма включаются, когда у вас есть соответствующий, вы что-то такое съели, значит, что эти продукты этих генов белковые как-то дальше переваривают.
Ну, вообще в разных тканях, в разных органах.
В разных тканях, ну, тем более, да. Но мне на самом деле привычнее говорить про бактерии, значит, у них тканей органов нету, и вообще их проще изучать, и геномов больше. Вот. Но да, нет, очевидное соображение, есть разные ткани, разные органы, в них тоже разные белки работают. Есть белки, которые работают везде, а есть белки ткани специфичные, гены, так сказать, с ткани специфичной экспрессией. Очень важная на самом деле вещь, когда организм развивается, есть целые программы развития, которые тоже на самом деле состоят в том, что
когда
начинают работать
рост,
и кончают работать.
Когда происходит рост организма?
Ну, скорее даже не рост. Когда рост, это уже, в общем, большой организм, он не сильно меняется. А в основном, когда происходит развитие от яйца...
Эмбрион?
Ну, вот эмбрион, да, вот какие-то первые клеточные деления, там очень красивые, действительно. Там как раз таких вычислительных продвижений пока не очень много, хотя они появляются уже. На самом деле, вот есть некий основной принцип. Я сейчас расскажу байку, а потом сформулирую сам принцип. Значит, был знаменитый английский статистик Пирсон, которого в Первую мировую войну призвали в королевскую армию.
Это который коэффициент корреляции.
Который Пирсон. Коэффициент корреляции, совершенно верно, да. Он там вообще много вещей в учебнике, значит, в честь него. И поскольку он был статистик, то его отправили делать статистическую задачу, так сказать, в отличие от российской армии, где статистиков отправляют сортиры чистить, его отправили заниматься содержательной деятельностью. Значит, была следующая задача. Значит, были большие потери в авиации. Решили, что самолеты надо укреплять броней. Тогда самолеты были такие легкие, такие, ну, в Первую мировую войну, да. Вот, значит, решили, что надо вот какие-то места укрепить броней, чтобы потери были меньше. И его отправили считать дырки. То есть, вот самолет, значит, улетает на задание, потом возвращаются на аэродром. Значит, задача была такая: посчитать дырки, и в тех местах, где дырок много, значит, поставить броню, потому что их надо защищать. И здесь, на самом деле, вот есть нетривиальное место. Значит, Пирсон спросил, значит, вот у каких самолетов дырки считают? Он сказал, ну вот те, которые возвращаются. Тогда он сказал, что ровно наоборот. Броней надо защищать те места, где дырок нет, потому что это означает, что если пуля попала туда, то самолет на аэродром не вернулся. А те места, где дырки есть, они не важны, ну, не так важны. Вот то, что мы делаем, это на самом деле прямая аналогия. Я, так, кстати, не знаю, это правда или нет, мне это рассказали вот тоже в качестве такой педагогической байки. Но, в принципе, то, что мы пытаемся делать, это в каком-то смысле прямая аналогия вот этой истории. Потому что вот у нас есть геномы там, разных живых существ. Все время идет поток случайных изменений, просто из-за ошибок при копировании, из-за каких-то химических изменений. И дальше те места, которые трогать нельзя, они не меняются. Но если вы возьмете какой-то жизненно важный белок и начнете, значит, его менять, то, скорее всего, ничего хорошего не получится.
То есть этот самолет не вернется.
Этот самолет не вернется, да, а, так сказать, не пройдет дальше первого клеточного деления. Или там вырастет какой-нибудь страшный уродец, который не доживет до там, 4 месяца. Или даже доживет, но не будет потом. Ну, что угодно. Жизненно важные гены трогать нельзя.
Заместителем директора Института проблем передачи информации Михаилом Гельфандом беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани